Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om namo Bhagavate.
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17, текст 20, 19 текст. Написано на доске? Есть? Читайте.
Кичитвикалпавасана,
Ахур атманам атмана.
Сейчас микрофон.
Яманея парикарма, Хавам апаре прабху.
Кичитвикалпавасана.
Ахур атманам атмана.
Дайва манье паре карма.
Свабхавам апаре прабху.
Кичитвикалпавасана.
Ахур атманам атмана.
Дайва манье паре карма.
Свабхавам апаре прабху.
Кичитвикалпавасана.
Ахур атманам атмана.
Дайва манье паре карма.
Свабхавам апаре прабху.
Матаджи.
Кичитвикалпавасана.
Ахур атманам атмана.
Дайва манье паре карма.
Свабхавам апаре прабху.
Кичитвикалпавасана.
Ахур атманам атмана.
Дайва манье паре карма.
Свабхавам апаре прабху.
Кичит.
Кичит.
Некоторые из них.
Викалпавасана.
Отрицающие все виды двойственности.
Аху.
Утверждают. Атманам. Сам.
Атмана.
За себя.
Дайва.
Сверхчеловеческое.
Анье.
Другие.
Апари.
Еще кто-то.
Карма.
Действие.
Свабхавам.
Материальной природы.
Апари.
Многие другие.
Прабху.
Авторитеты. Перевод текста. Некоторые философы, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависит от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил. Третьи утверждают, что они зависят от деятельности. А вульгарные материалисты полагают, что их первопричиной является природа. Так, тема счастья и несчастья, их причины много, называется причин здесь, точек зрения, взглядов. На все есть много точек зрения, на душу также. Были ли мы с вами на Вайкунтхе в духовном мире когда-то или нет? И так всегда. Всегда, когда люди узнают о чем-то, у них расходятся точки зрения об этом предмете. Бог ли это, или материальная природа, или какая-то личность отдельная, события, поступки. Таким образом, очень сложно сориентироваться. Не потому, что есть разные точки зрения, а потому, что они между собой конфликтуют. По этой причине. Здесь, на самом деле, конфликта никакого нет. Есть, конечно же, примиряющие ответы на эти вопросы. Все вопросы в другом. Хотят ли люди мира? Это вопрос. Или хотят господствовать? Вот только в этом вопрос. Формула мира описывается в Бхагавад-гите, что при разных точках зрения люди могут жить в мире. Эта наука описывается в Бхагавад-гите. Это главная наука деятельности в сознании Кришны. То есть, другими словами, с любым мнением человек может служить Кришне, с любой природой он может служить Кришне. Даже Вритрасура, обладая природой демона, служил Кришне. Это цель была его. Но он обладал демонической природой. Это удивительная вещь, очень удивительная вещь, что материальная природа на самом деле не является причиной наших проблем, если мы преданы. Даже конфликты между преданными не являются серьезной причиной, препятствием духовной жизни. Только оскорбление и отказ от преданного служения. Это и есть главное оскорбление. Только это является проблемой. Остальное, если мы говорим об индивидуальном подходе, личностном, естественно, что у каждого может быть своя точка зрения. Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам Удаве говорит об этом, на его вопрос, как же рассматривать материальную природу, которая совершенно по-разному классифицируется мудрецами. Санхья-йога. Совершенно по-разному. Кто-то говорит, что там столько элементов, 16 элементов, 8 элементов, 24 элемента, 26 элементов, 25 элементов, ну и много точек зрения. Кришна говорит, они все правильно говорят, что это все включает в себя. Эта тема включает в себя все эти элементы. Никто из них не ошибается, просто разный взгляд на предмет. Можно более подробно рассмотреть какую-то вещь, можно неподробно. В этом тексте не подробно рассмотрена эта тема. Очень неподробно, потому что это Шримад Бхагавата. Не слишком вдается в эти предметы. Она скорее опирается на эти, чтобы сказать что-то большее. Тогда мы не очень подробно рассматриваем. Но есть разделы шастр, такие как карма-канда и там другие, они подробно рассматривают эти законы кармы. Обсуждают часами детали тоже, тема интересная и тоже приводит к освобождению ума. Но если вы уже обрели какое-то освобождение от влияния кармы, то вам не нужно подробно погружаться в эту тему. Потому что вы просто опираетесь на эти постулаты, чтобы утвердиться в преданном служении. Все, все, любая тема должна вас утвердить в преданном служении. Если вы общаетесь с кем-то, неважно с кем, непреданный, преданный, кто бы то ни был, и ваше желание преданного служения ослабевает, прекратите это общение. В этом вся соль. То есть нужно понять, что такое высшая ценность и высший смысл, ради чего мы все это вот изучаем, делаем. Это не предмет для самоутверждения, это предмет для отречения. Ту же самую науку можно изучать для самоутверждения. Она полна противоречий, конфликтов и борьбы за превосходство. Острая конкуренция возникает немедленно для самоутверждения. Если каждый будет стараться утвердиться в этом знании, будет много конфликтов. Это уже не ведическая культура. Если говорить о ведической культуре, о высшей дхарме, о санатанадхарме, это совсем другое. Это не то, что мы сейчас здесь читаем, это не то, что мы думаем или делаем, или знаем. Это пара духа-духи, и все. Это способность чувствовать счастье других людей и разделять это счастье, и радоваться вместе с ними. Это способность чувствовать страдания других и страдать за них. Вот это суть санатанадхармы. Все остальное является подчиненными методами. То есть суть дхармы — это милосердие. Одна из опор религии. Здесь наказание помилования Кали, это касается как раз религии. Здесь рассматриваются эти вот законы религии. В этом тексте, еще раз прочитаю текст, потом комментарии. Некоторые философы, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависят от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил. Третьи утверждают, что они зависят от деятельности, а вульгарные материалисты полагают, что их первой причиной является природа. И все эти факторы, конечно же, правильные. Нет причины как-то вот противопоставлять. Скорее нужно их объединить в одну единую как бы сферу знания. Это знание — это сфера. Не какое-то утверждение, это сфера. Знание всегда есть объем. Не какое-то плоское утверждение и все. То есть знание включает в себя абсолютно все, абсолютную истину. Полное целое. Это и есть знание. И однажды ученики спросили Прабхупаду, что ведь, чтобы стать демоном, нужно же иметь соответствующее желание. Согласно желаниям происходит развитие качеств в человеке. Так, то есть это выбор, в конце концов, живого существа. Но Прабхупада сказал, нет, не так. Никто не выбирает быть демоном изначально. А как же они становятся демонами? В контакте с материальной природой. Не только мы существуем, существует еще материальная природа, много других живых существ, и мы взаимодействуем. Поэтому и во мне есть причина, и в окружении тоже есть причина. Если я думаю, что я смогу свободно взаимодействовать с материальной природой, как мне заблагорассудится, извлекать отсюда свою пользу и счастье, то я заблуждаюсь, потому что материальная природа тоже будет со мной взаимодействовать, не только я. Не как подчиненная энергия, а как другая энергия, которая превосходит меня. Если пытаюсь завладеть ей, она превращает меня в демона. Сам я этого не планирую. Это происходит в процессе. В результате появляются демонические качества у человека. Демонические качества — это просто трансформация нашей жизненной силы, и все. Как Прахлад Махарадж молится Господу Нарисимхадеве, говорит, в моих жилах демоническая кровь по рождению. Я такое порождение, я так чувствую, в моих жилах течет эта кровь демоническая. При этом он великий преданный. При этом он великий преданный. Ведь и то, и другое существует. И вопрос, как же это все, ну, сгармонизировать? Во Вселенной есть гармония. Есть полубоги, есть демоны. Когда Индра обратился к Господу Вишну с просьбой убить Вритрасуру. Господь Вишну удивился, говорит, зачем его убивать? Хорошая личность. Очень развитая хорошая личность Вритрасура. Зачем вы собираетесь его убивать? Индра должен был объяснить, как он угрожает дхарме и прочее. Ну хорошо, хорошо, раз вот полубоги настаивают. Демоны не просят, полубоги просят. Он говорит, хорошо, тогда вот сделаем так. Я лично убивать его не буду. Ты убьешь его, Индра. Но сначала должен пойти к Дадичи, попросить его кости, тело, взять его. Вот с этих костей сделаешь оружие, убьешь Вритрасуру. А Индре было не с руки, потому что он уже там натворил дел перед Дадичи еще раньше. Вот через это он должен был пройти. Он должен был так прославить этого мудреца. Он однажды отсек ему голову. Ну что, Ашвини Кумары попросили однажды благословения у Дадичи. Попросили его дать им трансцендентное знание. Вот так. Дадич сказал, да, сейчас я занят, вот, сейчас пока очень занят, занят другим, поэтому позже приходите. Давайте через месяц приходите, я вам дам трансцендентное знание. И Ашвини Кумара пошли и рассказали полубогам, что Дадич обещал нам дать трансцендентное знание. Все очень удивились. Это редко кому достается, редко кто получает его даже в такой атмосфере, на высших планетах. И когда Индра узнал об этом, он подумал, как так? Какие-то рядовые полубоги, неуправляющие, они будут превосходить таким образом обычных полубогов даже. Пришел Дадич и сказал, я тебе говорю, не давай им трансцендентное знание, они обычные врачеватели. Они достойны, обычные рядовые полубоги. Ты хочешь возвысить выше управляющих полубогов? Нет, если ты это сделаешь, я тебе снесу голову. Пришли Ашвини Кумара через месяц. Мы пришли за трансцендентным знанием. Он говорит, да, я готов, я как обещал, я согласен. Только вот Индра сказал, что он снесет мне голову, следа вам трансцендентное знание. Ну, мы первоклассные хирурги, давай сделаем такую вещь. Прямо тебе эту голову сейчас отделим должным образом просто. На это место поставим другую голову, ты той головой скажешь нам. Да, в трансцендентное знание. Он отсечет эту голову, мы снова поставим на место эту голову. Таким образом. Так и сделали, голову лошади прикрепили к Дадичи. И он говорил, из головы лошади знание это происходило. Индра пришел, разгневался, я же тебя просил, я же говорил, ты нарушаешь порядок, порядок должен быть управляющий полубоги, подчиненные полубоги, ты все переворачиваешь, снес ему голову. Ну, они поставили ему новую голову и все. Так. И вот теперь Индра должен прийти к Дадичи и просить его милости. Это игры Вишну. Итак, когда он отвечает на просьбы преданных, он их исполняет по-своему. Ты хочешь чистого преданного служения? Иди, гуру. Что ты ко мне обращаешься? Иди, гуру. Это нужно еще понять, кто истинный гуру. Это нужно еще приложить много усилий, чтобы не ошибиться в выборе. А гуру скажет, иди теперь к наставнику, к президенту. И так меня вниз сталкивают, ниже, я вот от Кришны, я ниже, и я мою полы в храме просто. Вот таким путем вот, начинается наше преданное служение. Почему? Потому что мы носим в себе эти ложные обозначения, гордость, недостатки, прошлые поступки, греховные привычки. И чтобы очистить, как бы Кришна отбирает все у человека. Вначале особенно это заметно, что человек все как бы теряет интерес ко всему. Все отбирается, таким образом он освобождается для преданного служения. Себя все беспокойство, все общество беспокойство. Человек все потерял, пришло Кришна и там все потерял вообще. Нет, он потом приобретает, Кришна дает ему все, что необходимо, конечно. Даже больше. Намного больше, но другим путем совсем. Не путем конкуренции, противопоставлений, а через преданное служение. Совершенно другой процесс. Этому обучается преданный порой всю жизнь. Не сразу. Далеко не сразу придет. Не сразу, не думайте, что сразу после инициации человек уже эту науку сможет понять. Прежде чем вы поймете Гаятри мантру, после посвящения пройдет еще лет 15-20, ее значение. Хотя она вроде из привычных имен Господа состоит, кажется, я читал об этом. Но понимание истины придет намного позже, что же такое Гаятри мантра вообще. Это касается даже Хари Кришна Махамантры. Она настолько могущественна, что действует независимо от нашего разума. Независимо. Влияет на душу непосредственно. Это называется васту-шакти. Так, есть такой термин специально выведенный. Васту-шакти означает, что энергия действует независимо от нашего сознания. Много, вся материальная природа, она тоже связана с васту-шакти, независимо от нашего, от нашей воли действует. Есть непреложный закон, и он не меняется. Даже жесткий выглядит закон, так, огонь. Шишрада Гавинда Кииджай. Как огонь, если ребенок невинный коснется огня, он обожжется. Человек знающий коснется тоже об этом ожжется. Васту Шакти, так вот, святое имя, это считается в высшей степени проявления Васту Шакти. Если даже ум куда-то убегает, у нас тревожится, говорится, все равно Васту Шакти действует. Независимо даже от нашей квалификации. И в век Кали люди могут прогрессировать исключительно благодаря Маха-мантре. В основном, если мы говорим о таком интенсивном прогрессии, то это особенно рекомендовано именно Маха-мантра, Хари Кришна Маха-мантра, которая не зависит от нашего падшего состояния или другого состояния. Все остальное в большей зависимости, хотя Васту Шакти есть в любом предмете, в каком-то смысле. Но в большем, в высшем смысле Васту Шакти проявляется именно в имени Кришны, в первичных именах Господа, которые относятся к Галока Вриндавани, к Вайкунтха Лока. Почитаем комментарий. Как упоминалось выше, философы, подобные Джаймини и его последователям, доказывают, что главная причина счастья – несчастье, кармическая деятельность. И даже если и существует высшая власть, ну, какой-то сверхъестественно могущественный бог или боги, то он или они также находятся под влиянием кармической деятельности, так как награждают человека результатами в строгом соответствии с его действиями. Видите? А они награждают человека в соответствии с его действиями, значит, они зависимы от действий человека, они не независимы. Если вы хорошо действуете, они обязаны вам дать хороший плод. Они зависимы от ваших действий, они в долгу перед вами остаются. Так, карма действует на них. Если вы совершаете дурные вещи, они обязаны вас наказать. Их связывает ваша деятельность, ваши поступки обязывают их. Так говорят философы, вот последователи Джаймини. Если даже есть боги какие-то, или бог, он же сам присуждает, значит, он зависим от этого процесса, то, что вы делаете. Они говорят, что действие независимо, так как совершается неким исполнителем, и, следовательно, он сам является причиной своего счастья или несчастья. То есть я сам себе присуждаю счастье и несчастье своим поступкам. Таким образом они приводят вывод. Бхагавад-гите 6.5 также утверждается, что с помощью ума, свободного от материальных привязанностей, человек может избавиться от материальных мук. Поэтому не следует запутываться в сетях материи из-за материальных привязанностей своего ума. Итак, собственный ум является другом или врагом человека в его материальном счастье и несчастье. Здесь этот постулат подтверждает в комментарии Прабхупады из Бхагавад-гиты. Что посеешь, что пожнешь. Действительно, ты сам определяешь свою судьбу, счастье, несчастье своими поступками. Ты поскольку действующий. Атеистичные и материалистичные последователи Санхи приходят к заключению, что причина всех причин – материальная природа. Согласно их утверждениям, причина материального счастья и несчастья кроется в соединении материальных элементов. Поэтому распад материи на составные части приводит к забвению от всех материальных страданий. Это правда, если материя распадается, на самом деле, мы не сможем чувствовать все то, что мы чувствуем, и делать то, что мы делаем. Мы даже не почувствуем желание этого делать, если материя распадается. Материя формируется в очень тонкие, сложные, высокоорганизованные устройства. Тонкие и грубые, которые определяют наши желания и поведение, гуны. Гуны очень тонко сплетаются и сложно. И это тело в форме мужчины навязывает мне мужские желания и поведение, и характер. Но как только это тело распадается, вы уже не мужчина, не женщина, хотя желания остаются, вы не можете проявить себя ни так, ни не так. И единственное, что вам приносит беспокойство, оставшиеся желания, которые требуют какого-то тела. Это тонкое или прета называется. Это существо называется прета, вышедшее из тела, покинувшее тело. И ожидающее нового воплощения. Прета — это живое существо, не имеющее прибежища. С желаниями оно не может их исполнить, поскольку нет именно вот этого тела, необходимого материального сочетания, комбинации. Это требует его тонкое тело, его желание, и вот эта матрица становится причиной, чтобы соткали новую ткань высокоорганизованную. В соответствии с этой матрицей тонких желаний и кармы, он попадает точно в ту необходимую утробу матери, чтобы формировать это тело. Руководит процессом сверхсознания, не само живое существо. Само живое существо лишь желает исполнять желание, не он. Эко бахунам йовидат тати каман. Каман – это желание. Все желания всех живых существ исполняет одно живое существо. Эко. Единственное живое существо есть, которое исполняет желания всех других и знает всех других. И он должен знать наших друзей и врагов, и прошлые отношения, что присуждать новое тело, должен быть такой совершенный свидетель. Таким образом, если распадается материальное тело, у нас распадается наша жизнь, наши чувства, отношения, остается только матрица. Гаутама и Канада считают, что причина всего соединения атомов, ну, как и современные ученые, химики, биологи, а имперсоналисты, в частности, Аштавакра, говорят, что причина всех причин – духовное сияние Брахмана. Что оттуда все это так. Но в Бхагавад-гите сам Господь провозглашает себя источником безличного Брахмана, и потому Он, Личность Бога, есть конечная причина всех причин. Брахма-самхите также подтверждается, что Господь Кришна – конечная причина всех причин. Итак, это карма-мимамса, которую также Кришна рассказывал Нанди Махараджу, преподавал в день Индра-яги, когда они хотели начать Индра-ягью. И Кришна сказал, бесполезно поклоняться этому Богу, потому что он сам зависим. Он не посылает дожди независимо. Дожди идут согласно нашим действиям, поступкам. Если человек заслужил, дожди пойдут, не заслужил, не пойдут, причем тут Индра. Кроме того, он сам подчиняется закону кармы, сам подчиняется гуна материальной природы. Это говорил Верховный Господь. Вы что, это бессмысленное поклонение. Карма мимамса. Мы дочитали комментарии, здесь перечисляются просто различные точки зрения. Еще ответа как бы нет, кроме того, что мы знаем, что Кришна – причина всех причин. Прабхупада в комментарии здесь утверждает, что есть причина всех этих причин, которые тут описываются. Это необходимо раскрыть подробно, что же такое причина всех причин. Она должна быть независима. Причина, не имеющая причины. Значит, причина моего будущего, моей будущей жизни, что будет со мной, не только гороскоп, не только это нужно смотреть. Причина моего взаимоотношения с Богом. Если у меня нет этих отношений, бхакти, тогда я просто подчиняюсь законам, определенным причинам, которые реагируют на мою прошлую деятельность и обуславливают меня, заставляют меня получать счастье, несчастье, создают ситуации определенной жизни. Это предопределенность, которую можно прочитать и в гороскопах, и какие-то провидцы могут сказать о каком-то будущем, потому что в тонком измерении это уже очевидно. Это уже очевидно. Мы идем уже по дороге проложенной. Все идут моим путем. Пути уже проложены, мы не идем новыми дорогами. Мы просто стоим на определенные рельсы с определенным маршрутом. Если мы отсюда хотим поехать, вот скажем, в какой-то город, дальнего следования поезда. У них есть маршрут, мы смотрим, маршрут подходит. Мы садимся в этот поезд, и есть просто маршрут. Другого маршрута не будет. Только чрезвычайные обстоятельства могут что-то изменить. Чрезвычайные обстоятельства. А чрезвычайные обстоятельства – это взаимоотношения с Богом. Высшая причинность вмешается, может измениться что-то. Как Прабхупада дает пример, царь, он управляет государством и присуждает тоже какие-то наказания преступникам. И есть тюрьмы. В прошлом царе они участвовали в таких процессах. Либо лично, либо наделяли полномочиями каких-то близких секретарей. Но царь был в курсе о наказании, вот таких вот серьезных наказаниях, он был в курсе. И присуждали наказания. Но тот же самый царь, он спускался регулярно в эти казематы тюремные, чтобы собственными глазами увидеть, как там живут заключенные, наказанные люди. Потому что некоторые могли раскаяться, некоторые могли измениться. И наблюдая это, он освобождал человека. Если человек на самом деле и менялся в своих отношениях к закону, к царству, к царю, он так зачем же держать его в тюрьме, этого человека? Зачем же ему это предопределение? Какой смысл в этом? То есть есть причина всех причин, которые независимы в таких решениях. То есть на самом деле, если мы имеем близкие отношения бхакти с причиной всех причин, у нас нет кармы. Хотя есть предопределение. Маршрут есть. Человек может ехать, должен ехать из какого-то места по определенному маршруту, по закону кармы. Но если он становится преданным в этом маршруте, он приедет только к Кришне. Какой бы маршрут ни был, все пути ведут в эту сторону. Любая деятельность вас приведет к Богу. Любая страна, любая национальность, в любой культуре вы рождаетесь. Каким путем вы несли, с каким характером? Вы придете к Богу, потому что он причина всех этих причин. Вездесущая причина всех причин. Таким образом, можно сказать, что карма есть, и кармы нет. Что вы не идете просто по обычному маршруту, вы идете по вертикали. Вы проходите по вертикали одновременно, вы поднимаетесь на этот маршрут. Это законы кармической деятельности. Поэтому, если человек обращается к Верховной Личности Бога, просто обращается, уже меняется его судьба. Уже меняется его судьба. Или, как бы мы сказали точнее, меняется его сознание, его отношение к жизни меняется. И он видит, что судьбы у него больше другой нет, как преданное служение. Остальное неважно второстепенно. В каком маршруте, в каком типе машины вы сидите, уже не важно, потому что цель ясна. И для того, чтобы встать на такой путь, не меняя положение продвигаться, как возможно? Не меняя положение продвигаться. В материальном мире невозможно, да? Не меняя положение продвигаться. Именно как раз продвигаясь, меняя положение. Нужно освободиться от зависти, только это главная вещь. Нужно служить с любовью к Кришне, другим живым существам. Иначе будем обеспокоены своим положением в обществе. Кто я? Браман или саньяси, или просто инициированный преданный, или не инициированный преданный, или у меня есть положение в обществе, или нет положения в обществе, это будет меня слишком отягощать. Поэтому главное условие, что человек должен быть свободен от зависти, или, во всяком случае, идти путем, освобождаясь от зависти. Не важно, кто в каком положении находится. Важно, насколько он предан Кришне. Говорит, Расура служил Кришне в демоническом теле. Ему нужно было сражаться с Индрой. Это была его судьба, предопределение. Он был создан для этой цели. Быть врагом Индры. Все, он ничего не мог изменить. Это было проклятие Парвати с прошлой жизни еще. Парвати, материальная природа. Что мы можем сделать? Дэви Хиэ Шагуна Майи. Ничего не можем сделать. Великий преданный Читракету в прошлой жизни стал Вритрасурой. Вот такая судьба бывает. И что он делал? У него был план вернуться к Богу. Как? Когда Индра его убьет, именно Индра, великий Бхакта, он вернется к Богу. Потом проповедовал Индре, чего ж ты не решаешься? Чего ж ты испугался моей силы? У тебя же в руках хорошее оружие. Сам Господь тебе дал это оружие. Что ж ты сейчас не решаешься? Убей меня немедленно, я сейчас вернусь к своему Господу, к его лотосным стопам. Я оставлю это презренное тело. Не надо медлить, действуй прямо сейчас. И не сомневайся в этом. Преданное служение, видите, какое оно бывает разное. Не думайте, что это все должно быть так вот. Красиво, культурно, с приятными словами. Наступили на голову, простите, Не всегда так бывает, прям по головам, кому кто-то идет, совершая преданное служение. Думаете, Боже мой, сумасшедший преданный какой-то. Ты что, не видишь, что ли? А он говорит, тринадцать писал ничего. Еще, сказать, такие случаи тоже бывают, видите. И все же мы должны отделять, что это все относится к преданному служению, даже имея какие-то внешние недостатки. Их очень много, внешних недостатков, мы их накопили полно. Мы все притворяемся хорошими только. А внутри у нас, там и Вритрасура, и Бакасура, и другие суры, и Хираньякашипу. Не такой большой, правда, но есть тоже. У всех есть что-то такое, мы имеем этот опыт. В всяком случае, когда мы говорим о демонах, все понятно. Когда мы о преданных, ничего не понятно. Нам близка демоническая природа, материальная еще. И тем не менее, мы совершаем преданное служение тоже. Подобно Вритрасуре и другим демонам, которые на Кришну нападают. Кришна, ты такой-сякой. Я хочу тебя убить. Ты не сделал то, и сделал то. Или не сделал то, что я хотел. Потом я с тобой буду сражаться, критиковать тебя. Это не преданное служение, но это относится к Кришне, поскольку они думают о Кришне. И Кришна Всеблагой даже их как-то очищает, таких людей. Но наше условие заключается в том, Прабхупада дал нам, через преданное служение это нужно. Если даже у вас есть упреки какие-то, все равно продолжайте преданное служение. Вот это очень важный фактор. Если просто за какой-то маленькой обиды или неудачи выставляете преданное служение, серьезную ошибку вы допускаете. Серьезную ошибку. Ради удовлетворения своих каких-то чувств, временных, да, мы оставляем главную вещь, весь смысл жизни, саму суть жизни оставляем. Начинающий преданный, конечно, зависит от того, от тех людей, которые обучают их. Не зависит, они находятся в некотором таком опасном положении, если не зависят от несовершенных преданных начинающих. Они могут увидеть недостатки, разочароваться и уйти, и оставить вообще практику. Вот что может произойти. Поэтому в цепи духовных учителей всегда есть такие великие ачарьи, как Шрила Прабхупада, которые безупречные. И нам всем об этом говорится, что держитесь за Шрикшу Шрилу Прабхупаду. Кем бы ни был ваш наставник, великий или невеликий, держитесь ближе к Шриле Прабхупаде. И роль всех наставников – связывать всех своих подопечных с Шрикшей Шрилы Прабхупады. Это безопасное положение. Это гуру пуджи, мы поклоняемся Прабхупаде, чтение его книг, опираемся на его наставления, когда обсуждаем какие-то вещи. Он в центре должен быть нашей жизни. Это безопасное положение. Как только кто-то говорит, у меня есть своя какая-то программа, будьте внимательны. Может быть, но будьте внимательны, насколько она тесно связана с Шрикшей Прабхупадой. Это очень важный, крайне важный момент. Я не сомневаюсь, что у каждого из нас может быть своя какая-то индивидуальная природа. Но она должна быть очень тесно связана с Шрикшей Прабхупадой, чтобы быть авторитетной. Для этого нужен недюжинный опыт, чтобы понять Шрилу Прабхупаду вообще, кто, что это за личность, но недюжинный опыт. Как говорят про учеников Прабхупады часто, что у них нет сознания Кришны, у них есть сознание Прабхупады. То есть они понимают, что сознание Кришны обрести – это очень сложная вещь. Но они так привязаны к Прабхупаде, через него они чувствуют присутствие Кришны. Факт. Факт. Вот такая тема. Еще раз прочитаю текст. Некоторые философы, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависит от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил. Третьи утверждают, что они зависят от деятельности. А вульгарные материалисты полагают, что их первопричиной является природа. Несколько причин тут названы. Природа, деятельность самого живого существа, высшие силы и от него самого, от его как бы вот решения. Решение, действия, высшие силы, материальная природа. Вот такие причины описываются. Счастье и несчастье. Да, пожалуйста. Громче, громче.
Вопрос. Тут материалисты названы вульгарными. Несмотря на целостность этого знания, все равно присутствует какая-то оценка. Названа не вульгарными. Как в связи с этим не тратить довольно? Кого-то называют вульгарными, а кого-то божественными.
Да, несправедливость точно. Кого-то называют материалистами, кого-то верующими. Это что же оценка? Это просто категории людей. Называются категории так же, как Кришна называет. Четыре категории предаются Кришне, четыре категории не предаются Кришне. Это категории, которые существуют. Ты думаешь, не существуют вульгарные материалисты? Значит, их нужно их и назвать. Если бы их не существовало, их просто так называли бы, было бы несправедливо. Если бы их обзывали, да? То есть я не вульгарный материалист, но меня обзывают так. Конечно, несправедливо. Я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Но если я на самом деле вульгарный материалист, меня так называют, то в чем моя обида? Если меня не назвать, как же я исправлюсь? Если мне не дать точную оценку, что это за товар будет такой? Кто его купит? Приходите в магазин, покупаете, покупаю. Сколько стоит? Не знаю. Ну как вы это сделаете? Нужна цена какая-то. Если возьмете, своруете, если даете деньги какие-то мало, вы не знаете, не сможете ничего сделать. Должна быть оценка, цена этого предмета. Из чего он? Из настоящего материала, или подделка, или это игрушка, или это очень что-то драгоценное. Все, есть категории и цены. Также и здесь есть кто-то. Вульгарный материалист, вы должны знать, кто такие. Есть мошенники и воры, вы должны знать, что такие люди тоже есть. Было бы несправедливо называть людей, если они такими не являются, только в этом случае. Да? Ты об этом говорил?
Сохранять к ним отношения должны.
А здесь не говорится об отношении. Отношения уже есть, это Шримад Бхагаватам. Мы же обсуждаем Шримад Бхагаватам, это же не какая-то беседа в подвале с какими-то вульгарными материалистами, которые обзывают всех и завидуют всем. Шримад Бхагаватам никому не завидует. Пытается понять, в каком мы сейчас процессе. Здесь даже об этом речи нет. Шримад Бхагаватам никому не завидует, даже называя кого-то своим именем. Попытайтесь настроиться на Шримад Бхагаватам. Когда общаетесь с преданными, постарайтесь настроиться на Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. Вот с этого уровня отношения уже есть. Если мы с другого уровня начнем оценивать Шримад Бхагаватам, скажем, это ужасная книга. Она против материалистов. Она вообще говорит, что все остальные религии кайтавадхарма. Она презирает любую привязанность. К детям, к мужьям, к женам, к стране. Смотрите, это гокара. Это же корова или животное такое человек. Это все в Бхагаватам мы найдем. Если с этой точки зрения рассмотреть, как ты говоришь, то что же будет? Что-то ужасное, что тут говорится. Но если мы рассмотрим, что Шримад Бхагаватам без зависти это говорит, это трансцендентный уровень, мы услышим совсем все по-другому и поймем по-другому. Завистливые люди не могут читать эту книгу. Она для парамаханс предназначена. Или хотя бы для тех, кто практикует серьезно сознание Кришны, развивает в себе духовное сознание. Тогда она приносит освобождение. Не будьте в двойственности, когда слушаете Бхагаватам. Настраивайтесь на класс Бхагаватам по-настоящему. Поэтому, видите, это вот в храме делается. После всех этих служб утренних, после джапы, то есть с таким настроем духовным, что открывается эта книга. Иначе будут конфликты. Да?
Вот говорили о сознании Шрилы Прабхупады. Можно видеть, что каждый преданный говорит о Шриле Прабхупаде. Но в чем же заключается сознание Шрилы Прабхупады? Потому что можно видеть, что под наставлениями Шрилы Прабхупады можно даже оправдывать многие, может быть, и неправильные вещи. Где вот этот критерий, это сознание Шрилы Прабхупады?
Чтобы оправдать какие-то неправильные вещи, или простить их, да, или необходимо быть очень милосердным. Это не просто быть политиком, который какие-то стороны хочет уже принять, и поэтому он кого-то оправдывает, кого-то защищает, кого-то, против кого-то воюет, это двойственность страсти. Чтобы на самом деле оправдать все эти недостатки в нашем движении, нужен Прабхупада. Очень милосердная личность должна быть, в высшей степени. Мы, каждый из нас, можем принести какие-то недостатки, понятно, в движение. Откуда они? Еще нет Прабхупады же. Не от духовных людей, чистых вайшнавов, а от тех, кто еще не очистился, но они входят в процесс. И чтобы этот процесс поддерживать, нам нужно как-то прощать друг друга, каким-то образом поддерживать практику преданного служения. Но это должен делать квалифицированный преданный, не политически настроенный. Руководство должно быть правильным. Иначе просто будет, да, какая-то клановость создаваться, семейственность. Мы будем друг друга оправдывать, кто нам выгоден, кто нам дорог, и враги появятся, врагов будем критиковать. Должен быть духовный человек. Прабхупада оправдал своих учеников, когда они несовершенно проповедовали, да, они же жаловались им уже люди, что ваши ученики очень грубо себя ведут, книги распространяют. Если мы не покупаем книги, говорят, демоны на нас, говорят. И прочие, негодяи, мошенники, говорят, вы, атеисты, мясоеды, там, трупоеды, ну, всякое разное. Вот так они с нами общаются. И Прабхупада есть письмо, он говорит, что простите моих возлюбленных учеников, он там отстаивает, защищает. Он защищал их во Вриндаване тоже, когда садху поднялись, сказали, кого ты привез сюда, они тут дерутся. В Вриндаване дерутся эти люди, что ж ты их привез сюда? Пусть дерутся в Америке. Америка для этого, зачем же в Вриндаван привозить этих людей падших? Они получали посвящение, а теперь дерутся. И вы удивляетесь, что они дерутся, я удивляюсь, что они мантру повторяют. И вот он тоже там защищал, и неспроста он видел, что это будет развиваться. И сейчас, видите, ИСККОН как авторитетен в Индии. Медаль Прабхупаде, вот эту, 125 за эти вот успехи. Конечно же, да, он прощал учеников, поддерживал и занимал преданное служение. Вот что милосердие было особое. Что искусство занимать преданным служением, даже если у человека есть недостатки. Если вы способны занимать преданным служением, то это главное. Недостатки постепенно очистятся. Иногда мои недостатки не дают мне уже энтузиазма никакого служить. Уже обида, уже это из-за моей природы, плохой. Начинаю обижаться, погружаться в мысли плохие, в депрессии какие-то, в критику. Я иду к наставнику, наставник о чем мне говорит? Продолжай, потерпи, это просто нартха невритти, начинает меня вдохновлять. Для чего? Чтобы я продолжал преданное служение. Просто продолжал. И мне нужно сказать это в жизни 1000 раз, потому что я 1000 раз еще буду сбит с толку. Этой материальной своей природой и умом. И кто-то мне нужен, который просто поддержит, скажет, продолжай, Кришна твой Бог, ты слуга, Кришна любит тебя. Все, как бы. Гуру, ты дорог духовному учителю, дорог Прабхупаде, ты уже много сделал. Постарайся превзойти все эти свои вот обиды. И так мы постепенно, по милости, видите, можем преодолеть всю эту свою материальную природу. Обижаться-то ни на кого на самом деле. Кроме нас самих, врагов у нас нет, Прабхупада говорил. Мы и есть злейший враг сам самому себе. Или этот ум то же самое. Да, оно хорошо.
Вы говорили в лекции, что живое существо получает тело согласно своим желаниям, этой кармы. Но мы видим, что иногда рождается в очень неблагоприятных ситуациях, но становится преданным. Это в соответствии с какими желаниями.
Да, очень хороший пример. Как раз доказывает, что бхакти не зависит от кармы. И в плохой семье может родиться человек и стать великим преданным. И даже чандал может стать великим преданным. А браман может не стать преданным. Вот видите, хорошая, плохая карма еще не определяет успех. В прошлой жизни, например, человек совершал преданное служение и совершал оскорбление одновременно с этим. Грехи какие? Может получить не очень хорошее рождение, но будет склонен к сознанию Кришны. Шанс дается снова продолжать преданное служение. Пример Махараджа Бхараты. Был царем всей Бхараты. Потом стал оленем, но продолжал преданное служение. Потом стал Джада Бхараты и продолжал преданное служение. Из-за каких-то ошибок это может произойти. При этом Господь милостив, Он найдет ему хорошее место. Нам Он место нашел, видите, в этом регионе. Мы не очень годимся с нашими качествами, для того, чтобы родиться в Бхаратаваше, в какой-нибудь там в Южной Индии, там в какой-то брахманической семье возвышенной. Мы не такие люди совсем. Но, тем не менее, мы преданные. Он посмотрел по карте. О, Омск подходит. Как раз твои качества и твой дух. Вот там будешь проповедовать, станешь там известным проповедником. В Индии ты не станешь известным проповедником, а вот тут ты станешь известным проповедником.
А как избавиться от привязанности к плодам преданного служения?
Какие плоды преданного служения?
Ну, успех, неудача, вот что-то получается, что-то не получается.
Как избавиться от?
От привязанности к этим результатам.
К этим результатам? Угу. Два варианта есть. Либо вы просто трансцендентны становитесь, не обращаете внимания на эти вещи. Для вас они ценности не представляют. Либо вы достигаете больших результатов. Эти результаты не обесцениваются. Вот. Сначала, наверное, вот таким путем. Мы просто стремимся еще улучшить результат. Этот уже не такой великий становится результат. Этот великий. Тогда мы еще больше, этот становится невеликий. Постепенно становимся трансцендентными. Когда для нас это уже не имеет значения. В какой-то момент времени нам нужно будет уступить место следующим преданным. Это преемственность. И в какой-то момент времени вы должны снять с себя все полномочия, все знания, которые вы получили, могущество, опыт, все снять с себя. До последней нитки и вернуться к Богу. Остается только сильное желание служить Кришне. И больше ничего. Такое время придет со временем. В этом направлении процесс. А пока вы, как бы, ну, пока мы живы, мы должны иметь полномочия, силы какие-то, здоровье, ну, все остальное, деньги, жилье, все это нужно нам сейчас. Моя дочь такой сон видела, она нам рассказала, я его пересказывал несколько раз даже преданно. В Омске, кажется, не рассказывали. Нет? Приснилась. Она мне говорит, я видела весь Искон. Ну нет, часто такие сны бывают. Я говорю, видела весь Искон. Все мы шли, говорит, в одном направлении, в духовный мир шли. Толпа огромная, весь мировой Искон там был. И все шли с вещами. Кто что там тащит, везет там, тянет мешки там, тюки какие-то. И я, говорит, с прялкой. Со станком каким-то ткацким, она любит это все делать. Я, говорит, тащу его туда тоже. И сама думаю, что это мы вроде на Вайкунтху собираемся, и столько вещей, и столько народу. И тут Прабхупада появляется. И говорит, мне так стыдно, говорит, с этим ткацким станком. Духовный мир, значит, собралась. И он так проходит без ничего, мимо всех. Вот, и все не знают, что делать. Что делать с вещами. Вроде как нужно отречение. И тут Прабхупада он отвечает, говорит, на наши сомнения. Говорит, все это, говорит, нам нужно. Вот когда дойдем до черты уже, вот там все оставите. Там это не будет нужно. А пока это нужно нам, говорит, для преданного служения. Я подумал, сон в руку. Пока это нужно нам. И плоды нам нужны какие-то, чтобы что-то Кришне предлагать. И хорошие плоды должны быть, чтобы Кришне предложить. И лучше нам все-таки успех в движении, чем неуспех в движении.
Скажите, пожалуйста, можно в книге Прабхупады читать где духовный учитель?
Шрила Прабхупада есть духовный учитель? Нет. Прабхупада хотел, его воля, чтобы читали все люди книги. У себя дома даже. Почему нельзя? Без. Напрямую, да. Да, конечно. Это рекомендовано, да. И более того, читая книги Прабхупады, мы обретем духовного учителя, общество вайшнавов, то есть все это придет. Все это придет именно так.
Вот такой вопрос у меня есть, немножко не проходит, он уже задавал его, но как-то не получил ответа. Вот Кришна говорит, что мои чистые преданные, он не стремится ни к освобождению, ни к чему, то есть ему ничего не надо. И вот мы находим в 4 стихе Шикшаштаки подтверждение, что там говорится, что ему ничего не надо, да, ни красивой женщины, ни последователи, только хочу преданно служить тебе, жизнь за жизнью. А потом дальше в 5 стихе, это как будто бы уже более высокий уровень, да, идет Шикшаштаки раскрывается, и там уже как бы настроение меняется, и говорится, что Кришна, я пал в океан рождения и смерти, пожалуйста, вызвали меня отсюда, как будто появляется какое-то желание, то есть, что забери меня отсюда, я вот пойду только в офис на стол. Такое противоречие какое-то, что вроде Кришна говорит, что преданные ничего не хотят, они даже готовы жизнь за жизнью рождаться здесь, а вот в 5 стихе начинается, что уже как будто более высокий уровень, и там, что забери меня отсюда.
Это проявляется в состоянии разлуки. Они же находятся еще в материальном мире, еще в материальном теле. Это проявление разлуки. В чем ты видишь противоречие?
Ну, то, что вроде уже говорится, что не хотят ничего, чтобы...
Можно освободиться, не иметь желания, но можно не иметь желания и как бы и служить Кришне. Это имперсональная платформа. Например, Шукадева Госвами родился освобожденным от Марамы. Не было никаких желаний. Но Шримад Бхагаватам привлек его. У него появились духовные желания, как раз вот разлука появилась. Он привлекся Шримад Бхагаватам, привлекся личностью Бога. До этого его не беспокоили никакие желания, не было ничего. Поэтому можно же быть имперсоналистом. Персоналисты тоже так же могут сказать, ничего мне не нужно в этом мире, все материально, все это майя, зачем мне все это? Но у них нет этой молитвы, этой разлуки с Кришной.
Кришна Махарадж, все большое удивление. А то говорили про сознание Прабхупады, да, что говорят, что учеников Шрилы Прабхупады, только сознание Кришны. Вот что вот нужно про современное поколение, скажем, сказать, то есть как нам можно сознание Кришны вести, и как сознание Прабхупады.
Так, говорят про них, но не нужно буквально это воспринимать. У них есть сознание Кришны, конечно же. Просто не получают его именно вот из этих отношений с Прабхупадой, с духовным учителем. Это настоящее сознание Кришны. Поэтому это не нужно буквально воспринимать. В этом вопрос еще?
Да, еще вопрос. История Бхагавана рассказывается, допустим, когда другом Махарашем он совершал аскез и на этом пути был, то есть он, у него как бы сознание расширилось, он мог видеть много других же существ, говорится, которых мы раньше не видели. И там в другой истории тоже есть про царя Салдаса, который проклятие получил, он тоже заметил очень много разных живых существ, которых он раньше не видел. То есть там на земле, на небе, на воздухе. Вот. То есть такое ощущение, что как бы что в одном случае благословение, в другом проклятие, но состояние сознания расширилось, и в том и в другом случае.
И вопрос как звучит? Ну.
Вопрос как вот, получается, что казалось бы, что он должен сузиться, да, сознание, если человек ну, проклинает или грехает, а здесь получается, что как бы, сознание настолько уже живых существ, потому что он придет к настроению, в эксплуатации, и так удивительно кажется.
Он увидел их как пищу, да, потому что стал ракшасом. По этой причине. Ракшасы, они сильнее человека. Мистические они выше. Они больше могут видеть, понимать. Но у них сознание ракшаса. Человек с материальной точки зрения не самый могущественный двуногий. Гандхарвы выше. Ракшасы выше. У нас только одно преимущество, которое нет ни у кого здесь на земле. Это преданное служение в этой жизни. Духовное развитие очень быстро. Поэтому человечество говорит, моя обитель, Кришна говорит, не ракшасы. А там духи, привидения, они тоже мистически более сильные, они могут видеть будущее, не ситхи. Этот Хачи возьмите, он когда появился на поле боя, он привел такие ситхи, которые не проявляли и пандавы даже, никто из воинов. Но он был ракшасом. Громче. Нет, нет, если наступают на вашу голову, вы не подумайте, что это преданное служение. Как раз. И не так, что именно это преданное служение. Мы говорим, что он занят тоже преданным служением, просто несовершенно это делает. По привычке, да, он привык так поступать, потому что раньше это делал в материальном мире, у него есть привычка, природа образовалась, и он так поступает и здесь, еще не ведает даже, что творит, а делает себе карьеру, например, человек. Но при этом он практикует преданное служение, тем не менее. Если кто-то именно на голову мне наступает, мне будет трудно сразу понять, что это преданное. Я скажу, какой же он преданный? Я буду прав, что этот поступок не соответствует чистому преданному служению. Значит, моя точка зрения тоже будет правильная, справедливая. Но если я отрицаю его как преданного, я совершу тоже ошибку. Вот о чем речь идет. То есть одновременно должен помнить, что все-таки он занят преданным служением. Тем не менее, он занят преданным служением. Да, поддерживая единство мира в преданном служении, стараться.
Продолжение этого вопроса. Пожалуйста, как понять, что я именно сейчас занят преданным служением, а именно, допустим, не занят удовлетворением своих чувств?
Сейчас очевидно, что ты занят преданным служением. В храме находишься, допустим, на классе Бхагаватам. Очевидно. Вот это критерий, будь занят. Просто будь занят, так или иначе. Это критерий. Для нас сейчас это главный критерий. Мы, может быть, хотим сразу каких-то духовных вершин, да, вот занят означает уже могу быть в играх Кришны где-то я нахожусь, там в какой-то сварупе уже себя осознаю. Нет, для нас сейчас занятость важна. В процессе находиться. Даже если вы отвлекаетесь там умом, там что-то несовершенно делаете, важно, что в процессе это делаете, в служении находитесь. Кришна знает об этом.
Спасибо, пожалуйста, за лекцию. Спасибо. Я хотел узнать, мы все повторяем маха-мантру, а как понять, правильно ли мы ее повторяем или нет? То есть мы можем умом там понимать, что там, вот я сегодня так вот, так у меня прямо имя танцевали на языке, там, а как вот во внешнем плане проявления, как это понимается, ну, какие, ну, как, что нам приходит, что правильно или неправильно повторять?
Слово «правильно», да, тут нужно применить в различных аспектах, если, скажем, правильная джапа. Значит, нужно начать с того, что должно быть правильное время выбрано. Это уже правильно. Правильное время, количество кругов обещанных, это правильная джапа. Затем попытка слушать мантру, старание слышать внимательно это делать, это правильная джапа, такие критерии. Это что касается джапы. И как результат этой правильности обязательно будет некий энтузиазм в служении. Вот он является таким как бы очевидным фактором, что человек готов к служению. Попросишь, он всегда готов служить преданным, там, вайшнавам, движению. Значит, у него правильная джапа, нормальное сознание.
В продолжение этого вопроса. На общественной лекции вы сказали, что повторение джапы, не джапы, а мантры, это еще не молитва. Правильно ли я понимаю, что даже, ну, как бы повторяя Хари Кришна, это просто в какой-то момент определенное состояние, того же повторения Хари Кришна, это молитвенное какое-то состояние приходит? Или же это какая-то другая форма должна быть молитвы?
Молитва придет, когда мы увидим факты, очевидные факты. Например, вы увидите, что вы находитесь в океане материального существования и тонете там. Тогда, естественно, проявится молитва. А что еще? Ничего другого не поможет. Если вы осознаете, что вы в мире смерти в конечном итоге, вы осознаете факт этот остро, у вас проявится молитва. Или если вы заняты служением в миссии и видите, что эта миссия для вас ну, очень трудна и трудновыполнима, и все же вы хотите это осуществить, это ваш смысл жизни, да, перед духовным учителем, перед Шрилой Прабхупадой, вы тоже будете молиться, как Прабхупада. Это осознание уже факта. А сначала джапа — это просто может быть как, ну, приятный процесс, или новизна какая-то, или йога, ну, или попытка вот обрести какие-то совершенства через повторение мантру, изменить свою жизнь, улучшить. Все эти факторы вначале нас стимулируют. Но мантра откроет нам все. Вы увидите, что вы в безбрежном океане материального существования. Вы обязательно это увидите. И, конечно, у вас будет очень серьезная молитва. Айнанда Тануджа Кинкарам Патитам Мам Павамудау. Почитание говорит, это молитва. Так или иначе, я пал в океан материального существования. Прошу, вызвали меня из этого океана. Спаси меня.
Ну, то есть это уже конкретно приходит, ну вот как в Шримад-Бхагаватам мы читаем, там великие святые, они молитвами уже обращаются к Господу. То есть они говорят Хари Кришна там в каком-то состоянии, а это именно идет словами, сердцем, уже посыл определенный к Господу.
Это как раз раскрытая Хари Кришна Махамантра, все эти их баджаны молитвы. Они не отличаются. Из Хари Кришна мантры она становится уже сама молитвой, да, она выражается потом в словах, в настроениях, в баджанах, в деятельности. Но это и есть та самая Хари Кришна мантра, она раскрывается. Тысячи лепестков лотоса, знаете, Галока Вриндава. Она раскрывается, да. Ну, как я понимаю, тот сон, что на той черте нас встретит Шрила Прабхупада.
Шрила Прабхупада должен сказать нам, теперь просад.
А там, по-моему, даже говорить не придется. А Прабхупада нам откроет этот мир, эти врата. И там мы видим, что там уже есть татки, станки, и там их полно. Там они лучше, чем здесь вообще. Все, что мы несли с собой, там сполна есть. На Дальнем Востоке, когда я жил, у меня был учитель по искусству, хороший учитель, он жив до сих пор. И он с Украины, не родом, а как по наследству он украинец, а родом он дальневосточник. И я спросил, а как Украина и Дальний Восток? Он говорит, мои предки переехали сюда. Еще вот после гражданских войн там в России осваивали эти земли новые. С Украины они на обозах, дорог не было, железных дорог, никаких дорог. На обозах через всю Сибирь, Урал они проходили, представьте, аж на Дальний Восток, Владивосток. И знаете, знаешь, что они везли, говорят, мои предки, туда, в обозах? Камни. Они, да, с Украины. Они не знали, есть ли камни на Дальнем Востоке. А без камней как вы будете солить капусту? А там этих камней на Дальнем Востоке, там одни камни вообще. Вот они везли на обозах эти камни, представьте себе. А там их, оказывается, столько камней. Можно было это не об этом, но они не знали. Мы тоже не знаем, мы везем с собой на Вайкунку там и камни, и все остальное. Думаю, что там ничего нет. Так кажется нам, да. Иногда, когда я занимаюсь искусством, я там картины, там Кришну, меня так это увлекает, когда эти образы там получаются. Так увлекают. И иногда мне такая мысль проскакивает, а вот в духовном мире будет ли у меня все это? Сам думаешь, что я говорю? Пытаюсь представить, что там за краски, что за холсты, там что, что за природа, как ее изображать буду. Ну так, это мимолетные мысли, не какие-то глубокие.
Ну вот ты как бы Юг Калайраги, да, если не ошибаюсь, книга Шилопана читал, что он в каком-то месте комментарий говорит, что вот как раз пища, например, да, то есть у нас есть тело, и даже чтобы пищу да, принять, мы предлагаем Кришне, это тоже как Юг Калайраги. То есть стало такое, что если брать с собой еще продукты, да, духовный мир, там, ну, молочные продукты, например, вообще, если это уже действительно как-то смотреться странно. Вот, а вопрос, вот вы говорили как-то на лекции про вот целостное понимание книг Шрилы Прабхупады, да, как на практике вот оно приходит, то есть, допустим, есть, ну, как надо вот прочитать, например, все книги Шрилы Прабхупады там на один раз или больше, то есть как это все именно вот на практике, как вот как целостное понимание.
Когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады или слушаем каких-то опытных, старших, да, преданных, у которых больше опыта духовного, мы не все понимаем. Вот это важный момент очень. Сосредоточьтесь на том, что вы не понимаете, а не том, что вы понимаете. Вот. И примите это свое непонимание в сердце. И в сердце вы будете получать ответы. Это должно быть нашей потребностью, вопросом. И терпеливо к этому относитесь, что сейчас я этого просто пока не понимаю. Если говорить о душе, о духовном мире, мы много чего не понимаем. Но у нас в сердце хранится это непонимание и желание понять. Так? Но мы терпим. Мы полагаемся на веру нашу. Мы верим, не понимая многие вещи. Верно же? Очень важно, чтобы эта вера всегда поддерживала вот этот наш вопрос. И тогда, благодаря этим факторам, вере и вопросу в этом процессе к вам ответ приходит сам. В свое нужное время обязательно. Не все сразу, поймите. Если все сразу раскроется, человек не справится с ложной гордостью. Никто не сможет это сделать. Не все сразу. Это постепенный шаг за шагом, и уже это, ну, как бы свердуша руководит. И гуру также видит, что ученику еще рано что-то знать. Хотя он и говорит об этом. Рано означает, что даже если объяснишь, все равно не поймет. Поэтому просто служи Кришне. Придет время. Есть также вещи, которые мы никогда сами не узнаем. Их больше. Даже освобожденные души Кришну не знают. До конца. Никто не знает.
А вот Шримад Бхагаватам, во многих местах там есть описание, что джива находится в забвении и, по сути дела, не соприкасается с материальным миром, то и говорилось о желаниях разных. Вот как это формируется желание, если джива находится в этом состоянии, когда, например, человек спит, у него ничего там не формируется, никакие желания. Как оно
вообще? Тонкое тело так устроено. Мы не чувствуем материю без тонкого тела. Благодаря тонкому телу это происходит формирование желаний. Тонкая существует такая одежда, она соприкасается с нашими изначальными чувствами, духовными чувствами. Мы воспринимаем этот мир через не духовными чувствами, а через материальные, тонкие, грубые органы восприятия. Но главным образом через ум. Потому что в ум поступает эта информация, чувство. И таким образом попадаем в заблуждение в уме именно. И ум покрывает душу, обволакивает. И так вот она дремлет там. В этих ощущениях, эмоциях, которых нет на самом деле в душе. Здесь у нас есть же предел, скажем, восприятия, что-то отвратительное, что-то невозможно уже принять для чувств. У души нет таких пределов. В огне она не горит, предела нет. В воде не растворяется.
То есть у души тоже есть вот эти чувства, да?
У кого?
Живы.
Живы, да.
Духовный.
Ум это ум. Ум не отличается от живы на духовной платформе. Нет такого разделения. Локализации нет. У нас же отдельно, ум отдельно чувство. И чувства тоже отделены друг от друга. Слух от зрения отделен. А они локализованы, чувства. А в духовном теле разницы нет. Между умом, чувствами или частью тела. Как у Кришны духовное тело, и такая же природа духовного тела у Дживы. Природа такая же. Мы такие же, как он, духовно. Только количественная разница. А качественная нет разницы. Поэтому чувство уже есть изначально. Он Го, источник, Говинда, источник чувств, повелитель чувств, наделяет нас чувствами. И для того, чтобы чувствовать материю, нужно тонкое тело ума. Прослойка. Ну, то есть я не могу взять эту вещь просто вот руками, да? Мне нужно через что-то взять это, чтобы почувствовать. Материю Джива не ощущает. Потому что она мертвая. Как ее ощущать? Она должна ее оживить. Сделать ее воспринимающую, как орган чувств нужно создать. Это материально, просто мертвая материя. Она ее не почувствует, пока тонкое тело и воздушные потоки, вот эти жизненные силы туда не проникнет, в каждую клеточку, обмен веществ, вот эта циркуляция. Пережмете вену, и через какое-то время вы не чувствуете руку, все, ее нет для вас. Там нет циркуляции. Жизненная сила не циркулирует, вы уже не чувствуете. Это не ваше тело. Как раскрываются детали? Детали раскрываются так. Иван Царевич, значит, идет в путешествие. Он Василису Прекрасную должен избавить от Кощея Бессмертного, ты знаешь. Это важная миссия очень. Это направление его. Он получил от гуру это. Так. Вот освободи Василису Прекрасную идею. А на пути всякие детали встречаются. Там он зайца спасает, помнишь, да? Там у яблоньки яблоко срывает, там она просит его. Там еще кому-то помогает. Это детали. Он, то есть, путь добром усеян, да? Это детали. Но потом эти все детали становятся его основой успеха, оказывается. Вот эти маленькие вещи, которые он сделал по дороге, да? Отвлекся, казалось бы, от своей цели, там помог кому-то, кто-то попросил что-то. Они стали основой его успеха. Они его подняли на вершину успеха, что все стали помогать ему. Он бы сам не справился. Это детали. Их не нужно обсуждать подробно, ну, в этом случае, если мы в добродетели находимся. Если в страсти, невежестве, нужно подробно объяснить. Делать так, вот это правильно, вот добро, вот, нарушай этикет, не оскорбляй никого. Вот, потому что иначе ты поддержки не получишь, ты не достигнешь без поддержки вайшнавов. Но если мы обретаем добродетель, деталь не нужно описывать. Просто иди, служи Кришне. И уже понятно, это включает в себя и хорошее отношение к вайшнавам, и служение, и прощение, и все остальное, и сострадание, все самое лучшее включается туда.
Вот вы говорили про лекцию, про пути. А я хотел спросить, а вот Кришна же в настоящем, в прошлом и в будущем? Если он в будущем, он же все и так знает, разве это интересно?
Совсем не интересно для него материальный мир. И так все понятно, что все умрут, и все. И снова будет делать то же самое после этого. Он ничего нового не видит в материальном творении, потом разрушает его регулярно. Новизна в духовном мире. Духовный мир есть новизна постоянно, вечно. Там вы не уснете. В маю не попадете никогда.
Отлично, дорогой благодетель, поклоны примите, пожалуйста. Мы говорили о том, что Кришна причина всех причин. И правильно ли думать, что мои отношения с окружающей природой и дживами, ну вообще со всем материальном мире, это отражение отношений с Кришной? И если это так, то как я могу это осознать, вот на практике почувствовать?
Да, да, можно так сказать. Это и сознание Кришны. Наши отношения с, как бы с окружающим миром – это часть наших отношений с Богом. Так нужно. Это сознание Кришны, правильно?
А как это вот почувствовать прямо? Чтобы это дошло, так сказать.
Ну, следуя наставлениям ачарьев, потому что они уже это, ну, продемонстрировали, показали пример, как жить в этом мире в сознании Кришны именно. Как относиться к окружающему миру, к людям, как относиться к преданным. Вот, следовать их примеру.
Вот если для примера, да, вот я к кому-то нормально отношусь, да, меня человек вот, ну, там, ненавидит, да, это что же? Это же не значит, что Кришна меня ненавидит, правильно?
А, нет, конечно, нет. Нет.
А как вот это можно
понимать? Это милость Кришны. Расходуется карма, плохая, это хорошо. Так тоже можно видеть, но терпеть какие-то вещи. Если кто-то без причины меня ненавидит, я знаю, это с прошлой жизни у меня еще. Вот, вентилятор вращается. Так бывает. Да, нужно терпение, правда, правда. Не все нас тут любят, это факт. Серьезные симптомы какие?
Высокая температура и кашель.
Давайте повторим махамантру.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Гуру Махарадж поправится. Он очень сильный. Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что сами конфликты не являются препятствием, что плохо, если оставить преданное служение из-за конфликта. И вот в то же время есть понимание, что сама деятельность, она не, ну, по деятельности не определить. Служение это или материальная деятельность, что это сознание самослужения происходит, да? И также есть, ну, понимание, что само служение невозможно потерять, ну как бы забрать его никто не может лишить, что только деятельность могут забрать, а само служение оно внутри. И вот, на этом понимании, что значит благодаря конфликту преданное оставляет служение?
Само служение, да, оно протекает внутри, оно же духовно по природе. Внешнее тело может быть занято, но еще другой фактор есть, да, какие мотивы там внутренние, это тоже, да, мы знаем. Вот, поэтому если человек в двойственности жизни совершает преданное служение, испытывает двойственность, тревоги, то значит его тонкое тело в порядке. Вот они подрались, два пуджария. Один старший, другой не очень старший. Так? Я не к этой ситуации. Ну, там выясняли, кто все-таки более старший. В результате подрались. Потом смотри на часы. О, пора предлагать пол. Вы пошли служить. Значит, все в порядке. Нет проблем. Это лила. Ну, и кто-то сказал, вот ты сам теперь служи. Я вообще ухожу из храма. Дурно пахнет. Тонкое тело. Плохое тонкое тело.
А если Пудари лишил его служения благодаря драке, что он старше, и теперь ты ему не служишь?
Он будет служить в другом месте?
Ну, что у того нет проблемы. Он не лишил служения,
правильно? И у того тоже нет, он тоже найдет где-то служение. Почему только Пуджари?
У него нет служения. Он не потерял служение?
Не потерял служение. Будет думать, Кришна меня куда-то в другое место хочет направить. Это тонкое тело. Если так, то все в порядке. То все в порядке. Я видел таких преданных, которых там выгонят, там что-то, с ними проблема. Такие они, непростые. Куда они появятся, везде с ними какая-то проблема. Но они не заставляют преданное служение. И это превращается в юмор постепенно. А, это мы знаем. Да, пусть. Он везде такой, но он слуга, все в порядке.
Допустим, предок, прадед, прабабушка, предок, или прадедушка, в общем, болели, опять болезнь, самым деле, да? Потом следующий человек, легкий, взрослый, тоже, сын, родственник, дочь, тоже болели, сахарным диабетом. И есть ли вариант болеть сахарным диабетом в следующем поколении? Как бы говорят, что поколение от поколения.
Наследственность.
Да.
Бывает такое? Может быть. Говорят, что есть такая связь. Тонкая генная связь существует. Не обязательно. Но риск есть. То есть мы же наследуем, да, тело отца и матери, их предков наследуем. Эти комбинации тоже. Кто-то приходит в этот мир за сахарным диабетом тоже. Потому что, ну, такова судьба его. Ему предопределено получить такую болезнь. Он приходит, рождается в семье определенной и получает болезнь эту. То есть такая карма тоже есть, конечно.
Оно получается там еще где-то поколение, через два поколения.
А не важно где. Не важно. Важно, что он как бы, ну, ему предопределено, это положено ему заболеть этой болезнью. Не думайте, что если мы излечим сахарный диабет, его вообще никогда не будет. Потому что как? Закон кармы должен существовать. Если кармы не будет, то он перестанет существовать, безусловно. Не думайте, что сейчас все болезни проявлены. Еще есть болезни, которые придут, которые новые придут болезни, поскольку карма ухудшается. Они есть, но не проявлены. Если мы не будем делать дурных вещей в обществе, то эти болезни не проявятся, и могут уйти эти болезни, которые есть. Так ведь? Мы видели рак. Рак — это было большой редкостью в нашем поколении. Практически его не было. Это было большое ЧП и удивление, откуда такая вообще болезнь взялась. Что-то новое было. Сейчас это стало, знаете, распространенное явление очень. Все больше и больше с каждым годом. То есть потому что это законы кармы. И болезнь проявляется, захватывает все. Теперь вот еще искусственно созданные какие-то вещи могут. Человек вмешивается в микромир, там пытается управлять, использовать для своей политики, для чего. Объявляет войну микромиру, микромир объявляет войну человеку. Карма — тоже взаимоотношения. Зачем он вмешивается туда таким способом грубым? Нельзя никуда вмешиваться грубым способом, никуда, даже в микромир. Ни в мир животных, ни в мир птиц, ни в человеческое общество. Грубо нельзя влезать никуда, где есть живые существа. И как только мы это делаем, проявляются какие-то новые отношения, новые конфликты, новые страдания и новые болезни. И грипп всегда новый, смотрите. Почему так? Потому что не прекращается греховная деятельность, вот и все. Тоже не было такого засилия гриппом, не было такого. Еще в мое поколение, я могу помнить. Нужно вести безгрешную жизнь не только одному человеку, да, это нужно в обществе, то что изменить стандарты вообще поведения, чтобы изменить как бы здравоохранение, здоровье общества. Сейчас даже если вы здоровы, вы заражаетесь ковидом все равно, потому что сама критическая масса очень плохая. Мы помещены в среду-то плохую. Вы потеряете здоровье, даже если здоровы родились, вы теряете его. Вот что происходит. Не наоборот. Общество вас не оздоравливает, а наоборот, ослабляет. Это поведение, это отчуждение, это умонастроение. Все это накапливается стрессом. Мы сейчас живем все в стрессах. Даже придя в духовную жизнь, мы в стрессе. Мы не знаем. Чуть что нам не нравится, чуть что обижаемся, чуть что вера наша страдает. Мы такие слабые становимся, видите. Даже что касается духовной веры и знаний, уже все понятно, все написано. Есть примеры. И все равно у нас куча проблем. То есть мы продукты такого общества также. Есть одна вещь, которую не забывайте никогда. Очень важна для нас. Я не это тело. Попытайтесь на этом сосредоточиться. Я не это тело. Так вы ускорите все эти процессы очищения. Будем анализировать с вами все эти телесные проблемы, мы запутаемся, правда? Это сложный процесс. Вызывает споры, тоже конфликты. Как разделились там люди. Рак — это потому, что люди пьют горячий чай. Ну вот так. И такая точка зрения, и воюет просто эта точка зрения человек. Потому что верит в это, он, ну, может быть, не знает чего-то, но верит в это. Другой говорит другую вещь. И вот это все начинается. Зачем вы так проводите время? В этих противопоставлениях и спорах. Зачем? Вот есть процесс, который вас очистит за полгода, если вы обретете твердую веру. Зачем вы теряете столько времени, всю свою жизнь тратите на споры, на какие-то доктрины новые? Побеждаете новые болезни, гордитесь, что есть новые лекарства. Чем вы гордитесь, что лекарств больше стало, что ли? Итак, не впадайте, выходите из этой иллюзии. Я не это тело, это очень важное сознание. Базируйтесь на этом. Вспоминайте чаще это. Я вечная душа, частичка Кришны, я его слуга. Какие проблемы вообще? Улучшаться будет все само по себе. Чем меньше будем в этом участвовать, тем лучше будет. Нам нужно только заниматься преданным служением. Остальное уже, вот эти детали, сами встают на место. Пусть пройдет 20-30 лет нашей практики, но вы обретете сострадание, вы обретете разум необходимый. Вы обретете чистоту.
А вот есть, например, зависть в обществе, да, вот мы знаем, что разные классы, да, они там коммунизм, потом пришел и вот. И также вот у преданных есть разные там, ну как, есть пуджари, есть повара, есть проповедники. И как бы тоже есть такой вопрос, что преданные они могут смотреть, и, ну или когда начинают дружить или как-то, и каждый говорит, вот я так делаю, и ты тоже так должен делать. Например, я проповедую, ты должен проповедовать. Это вот зависть еще, я там пуджари, ты должен тоже пуджарить. Если не пуджаришь, я тебя как-то не уважаю. Это вот, ну вот такое встречается.
Да, это ты меня уважаешь? Тогда будь пуджарием. Или ты меня уважаешь, тогда будь проповедником. Или пойдем со мной на кухню. Ты меня уважаешь? На кухню. Ну, можно ради дружбы туда, туда сходить тоже. Мы так делали. Если друг что-то просит, ну да, по-дружески, почему нет? Я могу помочь тебе, пуджарство, если нужно, или это еще. Ну, каждый же ценит свое служение. Нормально. Не криминально. Итак, мы должны остановиться здесь. Спасибо большое всем. Шри Прабхупада ки джай, Шри Радха Говинда ки джай, Джай Гаура Премананда.